Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня четверг, 10 августа, время 21 час в Киеве, такое же время в Москве. Мы проводим очередной стрим. У нас сегодня в гостях, как обычно, Тарас Березовец. Тарас, рад тебя видеть.
Марк, приветствую тебя.
Да, назвали мы этот эфир «БРИКС минус Путин». В самом общем виде, разумеется, мы хотели в канун 15 августа, когда стартует этот саммит БРИКС, поговорить, во всяком случае, начать с этого. Дальше мы плавно перейдем и к другим темам, но это важная тема. Почему? Мы увидели две предшествующие ей достаточно серьезных, связанных с проведением саммита тем. Первая была, если ты помнишь, с суетой вокруг ордера, который выписан на Путина в МУС. Приезжал в Москву Рамафоса, президент ЮАР. Ой, мы будем исполнять ордер. Ой, мы не будем исполнять ордер. Ой, вы знаете, мы в таком положении. Потом он еще, кстати, приехал на саммит в Санкт-Петербург «Россия-Африка». Значит, тоже как-то там более резко он прозвучал в связи с зерновой сделкой и выходом из нее в России. Второе важное событие – это в Джиде, то, что мы с тобой тоже обсуждали, по проведению саммита с обсуждением, в том числе, формулы мира Зеленского по инициативе Саудовской Аравии и ряда стран глобального юга, где, собственно, принимали участие страны, которые, собственно, дальше едут на саммит БРИКС в ЮАР. Это и Индия, это и Китай, это и там ряд других, то есть, ну, как бы, и Бразилия, кстати сказать. Ну, то есть, получается, две, в общем, негативных истории, которые предшествуют саммиту там. Путин в нем принимать участие не будет. Я повторяю, негативно для Москвы, потому что, ну как, во-первых, значит, Путин не едет из-за ордера. Даже если это не так, то выглядит так. А он будет принимать участие онлайн, я просто уверен, бьюсь об заклад, будет говорить о том, что нам надо создавать свои институты, эти все институты, значит, подконтрольные, типа МУС, коллективный Запад, ну и весь вот этот набор. А вторая причина, как бы, ну как-то, в общем, заявлено ведь было в Джиде о том, что нужно следовать нормам международного права, уважать государственный суверенитет стран, понятно, что все это про Украину и в ее международно признанных границах и так далее. И, в общем, фон для Москвы с этой точки зрения не вполне обнадеживающий. Вот что ты думаешь, как БРИКС, в принципе, там, где соберутся и Индия, и ЮАР, ну, понятно, и Китай, в общем, сподобится на заявление с призывом, что ты давай-ка, друг, следуй этой инициативе, взаимодействуй с глобальным югом, там, не знаю, Саудовской Аравией, со странами-участниками этой инициативы, потому что, ну, как бы, начинает зерновой сделок, и в самой войне, как таковой, надо с этим уже сворачивать, кончать. Как ты видишь, куда пойдет все?
Ну, это хороший вопрос, куда они пойдут. И самое главное, я помню в одной из серий Джеймса Бонда, это была серия «Казино Рояль», а, что Казино ты Рояль, думал, что это твои друзья, а это уже, оказывается, мои друзья теперь, да? Там главный злодей, говорит, значит, Джеймсу Бонду, понимаешь? Поэтому в этой ситуации не факт, что те, кого Путин считает своими друзьями и союзниками, они уже являются таковыми в его случае, поскольку и Бразилия, и Индия, и тот же Китай, который входит в это объединение, все были на встрече в Джиде. Причем Китай это сделал вообще в последний момент, куда отправили вот этого самого спецпосланника Ли Хуэя, и он там произвел фактически фурор, об этом писали мировые СМИ, о том, что предложение Китая, его, скажем так, выступление, оно было практически всеми поддержано и никаких возражений не вызвало. Ну и помню публикацию Wall Street Journal, в которой говорилось о том, что Китай, по сути, заявил на этой встрече в Саудовской Аравии, что, ну да, это буквальный перевод, that China is not Russia, что Китай это не Россия. Вот я долго пытался понять, что они вкладывают в этот смысл, вот, поскольку прямой перевод точного понимания не несет. Но, скорее всего, они имели в виду, что нельзя отождествлять действия Китая с Россией в том, что касалось вот этого непосредственного вопроса, так то, что в Китае продолжают называть не войной, а конфликтом. То есть Китай этой фразой, Ли Хуэй, пытался донести, что нельзя воспринимать заявление Китая как заявление России. То есть у нас не общая точка зрения совершенно, и это было, по сути, ключевым. Ну, а в случае с Бразилией и Индией, там, в принципе, все еще более, скажем так, чудесатие и чудесатие, учитывая то, что Россия создает огромные проблемы всем своим потенциальным союзникам. Давай вспомним, что в это самое объединение БРИКС недавно подала заявление такая прекрасная, в кавычках, страна, как Беларусь. Ну, против Беларуси, я, естественно, ничего не имею. Я имею в виду Беларусь Лукашенко. Именно он что-то решил, там, воспылал желанием, там, я не знаю, может, он там пережрал драника в очередной раз и воспал желанием присоединиться к БРИКСу. Вот. Но то, что он хочет куда-то вступить, вот, это не значит, что его там хотят видеть, поскольку любое объединение, естественно, куда вступает Лукашенко, оно сразу начинает терять в своей рыночной стоимости. Ну, то есть, извините, если уже у вас там уже типа Лукашенко, то есть, который уже под всеми возможными санкциями, на котором клейма ставить негде, то есть, извините, какие приличные страны с вами дело иметь не захотят. Вот. Поэтому то же самое и с Путиным. Происходит его дальнейшее отоксичивание. То есть он становится токсичным даже для своих союзников, каким, безусловно, продолжает оставаться Китай, и стран симпатизирующих, назовем так, России, не союзники, но так, симпатизанты. Такие, как в данном случае Индия и Бразилия. Каждая из которых прекрасно, собственно говоря, видит действия Путина. Они оценивают даже, ну, смотри, на них действуют не так сводки по поводу российских военных преступлений в Украине. Понятно, все это, все МИДы, все дипломаты читают. Как информация о том, что Путин вышел из зерновой сделки. Причем сделал это в самый неподходящий момент, когда сейчас начинается убор зерновых. То есть он, условно говоря, дождался самого момента, когда уже на этот урожай он уже весь расписан, который есть в Украине. На него уже есть покупатели. Кстати, Китай один из крупнейших покупателей украинского зерна. И в тот момент, когда весь этот урожай еще не собранный, уже был расписан и распределен, он говорит: не, вы знаете, не будем этого делать. И все, нам, мы не, ничего возить вы не будете. И не только Украина, любые страны, которые будут пытаться заходить, мы их будем рассматривать как военные цели. Ну, извините, как после этого может воспринимать эту ситуацию Индия, для которой вопрос ее продовольственной безопасности стоит вообще во главу угла, чуть ли не на первом месте. Индия один из вообще крупнейших не только производителей, но и потребителей сельхозпродукции. Да? Например, там мало кто знает, что Индия лидирует в качестве потребителя по многим типам продукции в принципе. Начиная от бобовых и заканчивая таким нам обыденным продуктом, как обычный лук. То есть главный потребитель обычного репчатого лука в мире – это Индия. Ну, просто потому, что она традиционно является для этой страны, для ее культуры, для ее кухни. И поэтому Индия, для них вопросы продовольственной безопасности, которыми своими грязными ручищами полез Путин, они являются крайне и крайне чувствительными. Вот, собственно говоря, это и описывает вот эту самую встречу. И дает ответ на вопрос, с каким лицом там будут ждать российскую делегацию. Но явно не с, скажем, не с большой радостью, не с большим расположением.
Угу. Ну что, 23 тысячи зрителей нас смотрят, и почти 7 тысяч поставили свои лайки, без малого. А просьба такая к вам, дорогие друзья, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, на канал нашего товарища Тараса Березовца. Сделайте ему приятное, человек служит в ВСУ, ему было бы приятно, если бы вы нашли возможным подписаться на оба наших канала. Ну что же, тогда давай еще один аспект рассмотрим. Продолжается, ну, такая больше закулисная и публичная по части СМИ обсуждение темы понуждения к переговорам Украины. Причем именно в СМИ сильно обсуждается, американских, европейских. Ну, ты следишь, ты знаешь, ты как. Все-таки твое журналистское прошлое дает себя знать. Ты, я вижу, и в своих аккаунтах тоже об этом говоришь. Да. Но вот смотри, на твой взгляд, усиливается тенденция давления или, скажем, создание такого нарратива, что, ну, ребята, ну не получается то это. Тут эти в контрнаступление, мы отдельно как предлог разберем, собираются ходить там на Купянской и на Востоке. Ну, в общем, надо как-то расположиться к возможному варианту мирных переговоров. Вот такое что-нибудь. Как ты думаешь, насколько это все серьезно?
Ну, Смотри, желание отдельных наших союзников заставить Украину сесть за стол переговоров никуда не делось. Оно, возможно, стало у отдельных партнеров даже выше. Но мы не видим на самом деле главного. Мы не видим сегодня на самом деле предмета этих самых переговоров. Сегодня, после опубликованной изданием ливанским, я не помню, там что-то было, там «Le Soir de le jour», что-то такое.
Да, 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 да.
Издание, которое опубликовало информацию о том, что президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид предложил выступить посредником и сказал, что хочет видеть на... это будет встреча ООН по вопросам изменения климата в конце декабря, нет, в конце января, прошу, нет, подожди, все-таки декабря нынешнего года состоится эта встреча в Дубае, он хочет там пригласить по просьбе Папы Римского Франциска пригласить туда Зеленского и Путина. Ну и сегодня же была реакция американского госдепартамента, замечательная во всех смыслах. Они сказали, что мы это безусловно видели. Мне просто интересно было. Издание, в принципе, ну, несерьезное. Да?
Несерьезное. Ливанская газета, что это за
ливанская
газета?
Ливанская газета, ну, как бы в качестве первоисточника такой информации, ну, мы можем себе представить, например, там, какой-нибудь Дивель, там, представить себе Таймс, в конце концов, там, Le Monde, но там какой-то вот ливанская газета, очень странно. И смотри, на эту публикацию, которая была, по сути, первоисточником, реагирует Госдеп. То есть, я вчера предположил, что хотя и издание практически такое, ну, полужелтое, но информация, скорее всего, правдивая. Скорее всего, правдивая. Здесь нет оснований считать, что это ложь. И оказывается, таки да. Сегодня отреагировали. И отреагировали очень замечательно. Они сказали, что да, мы видели эту информацию. Мы принимаем к сведению. Мы понимаем, что такие намерения есть. То есть мы о них знаем. Это говорит буквально. Но мы и говорим о том, что все зависит от Украины. Только президент Зеленский может определить, состоятся ли эти переговоры в принципе, и самое главное, где они могут пройти. Ну и концовочка была, как всегда, у Штирлица, запоминается последняя фраза, он сказал, что, как неоднократно заявляло украинское руководство, эти переговоры возможны только после выполнения ряда обязательных условий, ключевой из которых вывод российских войск из Украины.
Но это Кулеба заявил, ты просто цитируешь Кулебу, да?
Нет, это было сегодня на брифинг. Кулеба заявлял уже после. Это поскольку американский госдеп реагировал, у них же время, они же как бы вечером.
Все, они извини. Это... То есть ты имел, просто мы не поняли, имел в виду заявление госдеп.
Это госдеп вчера заявлял, это был вечерний брифинг, который разогнали у нас уже утром. То есть у них это был вечер, у нас уже ночь была. И вот оно уже утром вышло. Поэтому потом еще Кулеба выступил, сказал ровно то же самое. То есть это говорит о чем? Что эта информация действительно, она соответствует. То есть по дипломатическим каналам она пошла. Вот, но попытки, безусловно, предпринимаются. Я тебе скажу, даже больше они будут предприниматься. Проблема в другом. Во-первых, смотри, не будет никакой стратегической паузы. Нынешнее наступление, оно не обязательно закончится. Если говорят, вот сегодня, там, такого-то числа закончилось наступление Украины. Все, теперь пауза. Теперь будем ждать следующего наступления. Нет, боевые действия не прекращаются ни на минуту. На сегодняшний момент российская армия также пытается осуществлять наступательные действия на Купинском направлении и направлении Кременной Лимана активно. Причем при этом нет никаких оснований считать, что наше контрнаступление выдыхается и о том, что оно прекратится. То есть в любом случае какая-то наступательная фаза операции на каком-то направлении театре действий прекратится, но она начнется на другом. Поэтому не будет никакой паузы в военных действиях. То есть, условно говоря, для того, чтобы сложились такие условия, надо хотя бы что-то, чтобы стороны заявили о прекращении огня. Это то, чего, в принципе, хотел Китай. То, о чем заявлял Ли Хуэй, и то, что, в принципе, никто не поддержал, поскольку нет оснований для этого прекращения огня. И самое главное, его не хочет Путин, его не хотят в Кремле. Они не считают, что они выполнили свои задачи. И я не вижу сейчас серьезного давления, если ты говоришь о давлении, со стороны наших основных партнеров, заставить Украину сесть за стол переговоров. Нет вот такого, знаешь... Вот,
нет, похоже... прямого давления ни в коем случае. Нет, наоборот, делаются заявления обратные тому. Мы говорим о некой тенденции, о ситуации публичной, так сказать. А то, что за кулуарами происходит, мы не знаем.
И кулуарное давление со стороны США и крупнейших наших партнеров также нет. То есть это говорит в первую очередь о том, что... они не видят сейчас возможности сами. Просто банально не видят возможности для этих переговоров. То есть договариваться не о чем. Не выполнены условия. Ключевые условия могли бы быть для этих переговоров, если бы к этому моменту в вооруженные силы Украины нанесли решающее поражение на каком-то театре действий, и мы бы приблизились к... Либо мы уже стояли на берегу Азовского моря, или мы бы приблизились к административным границам Автономной Республики Крым. Вот в этот момент, когда наиболее благоприятствовала бы ситуация на поле боя, только в этот момент такие переговоры могли бы и состояться. Я вижу обратное. Я вижу сегодня... заявление Байдена о необходимости увеличить военный пакет помощи Украине еще на 25 миллиардов долларов. Такие заявления не делаются, ты прекрасно понимаешь, если кто-то хочет завершения конфликта или как минимум прекращения огня. Наоборот, в такое ощущение, знаешь, вот понятие, знаешь, есть такое в спорте, разогрелся, да, вот когда выходят футболисты на первый тайм, они еще вяло бегают, знаешь, вот нет такого резвости, и вот они уже разогрелись, знаешь, вот первый тайм где-то подходит к концу, и вот они побежали. Они побежали перед финальным свистком, понимая, что может быть сейчас пауза, и надо забивать. Тот, кто забьет, он получит преимущество после тайм-аута, то есть после перерыва. И я думаю, что мы вот, возможно, где-то находимся сейчас в ситуации вот этого самого первого тайма. Я имею в виду просто следующее, что никто не исключает того, что через некоторое время... возможно, сложатся условия благоприятные для нас, благодаря действиям украинской армии, прекратить эту войну на какое-то время. Мы не исключаем, не можем, точнее так, исключать того, что будет пауза в этой войне, что будет прекращение боевых действий на какое-то время, после которого они опять будут возобновлены. Это один из сценариев, я не говорю, что так будет, я говорю о том, что это только один из сценариев. Естественно, это не лучший сценарий для нас. Для нас лучший сценарий закончить это в первом тайме, закончить эту войну победой, изгнанием оккупантов полностью с нашей территории. Но уже сейчас даже союзники признают официально о том, что они сами задержались с поставками вооружений. И эти поставки недостаточные. Вот сегодня заявление федерального правительства Шольца о том, что они готовы уже выделить крылатые ракеты «Таурус». Но опять же, если американцы в пакете... согласятся предоставить свои атакамсы. Да, вот если вы сделаете это, мы тоже это сделаем. Кстати, ракета это очень примечательно. Она имеет боевую часть полтонны, вес ее составляет почти 1,5 тонны. Она предназначена для уничтожения бункеров. Да? Учитывая бункерного деда, ему самое время бежать к чемоданчику. Вот, поскольку ракета имеет этот радиус действия свыше 500 километров. Вот. И я думаю, что, в принципе, чемоданчиками надо запасаться на всякий случай всему командованию российских вооруженных сил.
Ну да, чемоданчик там это модный аксессуар. Ну что же, тогда мы 17,5 минут в эфире, у нас времени еще достаточно. Давай поговорим о том, что действительно происходит на Востоке, то, что ты можешь говорить, естественно. Вот. Можно ли расценить попытку вот этого атаки на Купянском направлении, да, вот на Купянск, и сегодняшнее вышедшее официально, кстати, объявление о том, что из прилегающих населенных пунктов Украины предлагается местным жителям покинуть эту территорию, поскольку, ну как, идут боевые действия, опасность, возможное наступление и так далее, и так далее. Ну и там и на другом участке ниже тоже та же ситуация. Там собрана 100-тысячная группировка, об этом Сырский сказал. Вот. Причем я по этим местам-то ехал, когда вот был на Донбассе, вот в Часовом Яре, там в других местах. Я как раз ехал, ну, вот это известный пост, где между Донецкой и Харьковской областями, и через Харьковскую область я везде там проехал.
За Изюмом вот. Там.
Да, за Изюм. Я и в Изюме был, и дальше да. Туда был. Да. Там, где вот этот мост вот этот разрушен, вот Богородичная.
Да.
Вот. Там скоро, возможно, будут идти активные боевые действия в этих местах сейчас. Вот. Они уже как бы один раз освобождены были, да. До этого захваченные, оккупированные Москвой, сейчас освобождены. Ну, совершенно безумие, так сказать, наступать там, в Харьковской области. Для чего они это делают, ну, если оценить по большому масштабу, без деталей, которые там, может, тебе нельзя обсуждать?
Ну, то, что касается Купянска. Купянск освобождали бойцы нашей бригады. Наши ребята проводили там зачистку. Мы, я помню, как мы работали, как раз вот это вот направление. Купянск – это практически крайняя восточная точка. куда нам удалось продвинуться в ходе нашего наступления в сентябре минувшего года. И Купянск, тогда постоянно там были жестокие бои, то есть это был, по сути, последний населенный пункт, крупный в Харьковской области, и за него велись ожесточенные бои. Если из всех других населенных пунктов мы выбили их достаточно быстро и без сопротивления, они ушли из Балаклея, из Изюма, то за Купянск они цеплялись, там очень долго шли такие вязкие бои. Противник, кстати, применил тогда солнцепеки, и я помню ужасные последствия, когда мы уже шли буквально там через сутки, и там лежали обугленные тела гражданских. Я до сих пор помню вот этот велосипедист, мужчина, ну, точнее, то, что от него осталось. Он ехал на велосипеде, они применили солнцепёк, и там просто люди сгорели живьем, гражданские. Это было тогда же, в сентябре 22 года. Почему они, для них критически важен этот пункт? Для них, в принципе, важен весь этот район. Для них, на самом деле, ключевую ценность представляет Изюм. Изюм, который находится на высоте, из которого, в принципе, он находится чуть западнее, точнее, юго-западнее от Купянска. Вот, он играл особую роль и был ареной самых жесточайших сражений во Второй мировой войне между тогда Красной армией и Вермахтом. И там были самые ожесточенные бои. На сегодняшний день Изюм практически, ну, его центральная часть и отдельные районы полностью уничтожены, наносились авиаудары. Там есть знаменитые вот эти три дома, которые просто расколоты посередине. Там попали российские авиабомбы, бомбардировка была управляемыми ФАБами, и попали прямо вот ровно в середину дома, и там вот три дома есть, просто середина отсутствует. И там видны, знаешь, вот так вот жизнь людей, просто оголенная. То есть там детский шкафчик, знаешь, там какие-то там карты контурные лежат, знаешь, там причем там интересно, бомба прилетела, даже не лопнул вот этот зеркальный шкаф-купе. Вот он буквально полметра, как он уцелел, непонятно. Вот, и тогда в одном из этих домов погибло, по-моему, 52 человека. Причем погибла одна семья, 12 людей. Они просто сидели за обеденным столом, когда прилетела российская авиабомба, и погибла вся семья. Ну вот, это, ну так, извините, такие воспоминания. Ну и плюс ужасный Изюмский лес, где были найдены эксгумированные.
Да, я там был, да.
500 людей, ты был, это все видел.
Да, 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 да.
Почему?
Ну, я на возвышенности над рекой был, я понимаю, почему они хотят его захватить. Я стоял на самой вот этой точке, где, да, собственно говоря, река-то разделяет. Да. Я там тоже Оскол. Был, так сказать, понятно. Оскол, да.
Вот, им критически важен Купянск, Изюм и Лиман. Почему? Потому что это все линия снабжения. Там идут станции Валуйки, крупнейшая на территории Белгородской области. Кстати, через нее сейчас вот эта вся группировка и питается. Через нее идут все поставки вооружения. Там сконцентрирована группировка свыше 100 тысячная. Это практически 100, до 120 тысяч. То есть четвертая часть всех российских оккупационных войск находится на Купянско-Изюмском направлении. Фантастическое количество. Значительная часть там очень разношерстно, да, если разбираться, какая там публика. Там стоят подразделения, сводные отряды российских ВДВ, то есть буквально, в смысле, сводные, поскольку они понесли большие потери, и вот они формируют такие, скажем, сводные отряды, назовем их так, усиленная бронетехника активно, там чуть южнее действует вот российская известная Кантемировская танковая дивизия, вот, потрепанная, но тем не менее, на имеющие на вооружении новейшие танки Т-90 модернизированные. Там находятся 8 сводных отрядов, состоящих из зэков «Штурм-Зет». Это такая бледная копия вагнеровцев, ну, имеется в виду, намного хуже экипированные, намного хуже подготовленные, вот, которых они используют. И они стараются беречь кадровых военных, особенно с боев на этом направлении, кидают в первую очередь российских призывников и мобилизованных. Там уже и призывники уже пошли. Вход. Ну вот, они их бросают в первую очередь, неподготовленных на эти штурмы, а кадровых российских военных все-таки пытаются активно беречь. Еще одна из особенностей боев на этом направлении, здесь активно действует российская фронтовая авиация. Но, что интересно, они наносят удары не столько по военным объектам, сколько по гражданским. Вот ФАБ-250 прилетел в Купянский горсовет. Накануне там много разрушенных город, ну, ты, если ты был, ты видел, город был.
Да,
видел. Он тоже стоит, часть его стоит на возвышении, а часть находится даже в низине. Вот. Там сложно вести боевые действия в самом городе, поэтому, я так понимаю, их стратегия будет как с Бахмутом. Они перед тем, как туда будут пытаться зайти, они будут пытаться его просто стереть с лица земли. То есть они его сейчас пытаются просто уничтожить для того, чтобы там негде было закрепиться, чтобы там не было куда спрятаться силам украинской обороны. То есть они, я так понимаю, их стратегия сейчас просто будут пытаться его стереть с лица земли. В первую очередь авиаударами, поскольку вот эти планирующие, линия фронта подошла близко, и планирующие управляемые авиабомбы, они долетают в любую точку города. Вот, им нужна станция, точнее то, что от нее осталось, вот эта Купинск-Узловая, вот, которая находится на другой вот этой стороне реки. Но я не вижу практического смысла. Станция практически так уничтожена. Восстановить они ее, даже если бы они туда зашли, они все равно не смогут, им никто не даст. Что касается перспектив их наступления, мы пока не видим у них серьезного потенциала из-за того, что там все вот такая солянка, там нет серьезных группировок. То есть, да, войск много, но знаешь, как это условно, они начинают друг другу даже мешать. То есть, когда они разного уровня подготовки, разного уровня вооруженности, вот, есть такое ощущение хаоса, знаешь, такое желание, нагнали войск, вот это очень сильно напоминает там Харьковскую операцию, провальную, значит, Красной Армии, когда загнали массово, да, немцы сделали красиво, они вышли сначала из Харькова, а потом просто захлопнули мешок и всю эту группировку просто там или взяли в плен, или перебили.
Ну, да, да.
Вот, поэтому мы не видим там у них серьезного потенциала как-то сильно продвинуться. Да, они массой давят, их много. Но, еще раз повторю, основная масса войск – это не кадровые военные. Это мобилизованные с недостаточным уровнем и подготовки, и вооружения. Вот. И все. Ну, собственно говоря, вот так. Бои там идут тяжелые, это правда. Там постоянные обстрелы. Вот. И поэтому гражданских будут вывозить. 37 населенных пунктов. Сегодня принято решение вывести. Всего свыше 11 тысяч гражданских. Но я помню, ты понимаешь, я общался с местными. Вот, когда это еще было тогда в прошлом году. Вот, когда мы там были дислоцированы. И местные уезжать не хотели. Когда мы их спрашивали, вы понимаете, что вы здесь близко к фронту. Наверное, вам стоит лучше уехать в тот же Харьков. Куда? Они говорят, мы никуда не поедем. Мы типа, мы будем здесь сидеть, понимаешь. И я все то же самое слышал уже в Бахмуте. У меня такое дежавю, знаешь. Вот я вот это уже слышал. Я разговаривал там с девочками, подростками, школьницами. Я говорю, что вы здесь делаете, дети? Уезжайте отсюда, забирайте папы, мамы. Они говорят, да не, говорят, мы здесь останемся как-то. Мы уже пережили раз. Вот, вот тут были бои, все из серии. Ну, там мы еще останемся. То есть, как бы вот. Такое, знаешь, какая-то наивность, граничащая с каким-то безумием, честно говоря. Ну, вот такое у меня еще было.
Ну вот.
Не все, наверное.
Вот, да. А вот что ты думаешь насчет того, что это затеяно все. По двум еще дополнительным причинам, помимо того, что ты сказал. Ну вот, во всяком случае, создание этой атмосферы, 100-тысячная группировка, она пойдет, заберет обратно часть Харьковской области и так далее. Чтобы, да, на юге ослабить давление, чтобы все-таки украинским вооруженным силам пришлось перекидывать части с южного направления сюда, под Сватово и под Купинск и так далее. А второе, это вот картинка, что вот смотри, вот сейчас загорелось такое, что начали писать, что Россия готовит контрнаступление, свое уже, да, то есть они готовятся, значит, атаковать. Ну, понятно, логика подсказывает, что ну вот там, где начали, там и будут продолжать. И что же тогда? Типа и тут наступают, а эти сюда наступают. Ну, вы видите, все бессмысленно, поэтому как бы сама Москва продвигает этот нарратив. Ну и что, и будем там бодаться еще долго, так не проще ли действительно о чем-то договориться? Вот две вот этих вещи. С одной стороны, ослабить давление на юге СУ, с другой создать картинку. Такую, что, ну, слушайте, ну хорошо, контрнаступление хоть вяло там или не вяло, идет украинское на направлениях на границе с Донецкой областью и Запорожьем, ну и, соответственно, там и в Запорожье самом, ну и не говоря уже о том, что там происходит на левом берегу Днепра в Херсонской области. Но ведь и тут вот типа Купянск и Купянск-Узловая и Сватово, ну, от Кременной, да, тоже такой же процесс идет, так что ну и что? Они там что-то возьмут, мы здесь что-то возьмем. Вот такая, понимаешь, позиция для паблика. Думаешь ли ты, что это вот для этого затеяно все?
Ну, безусловно, они это наступление готовили давно. Никакого сюрприза для генштаба нашего нет. То есть генштаб видел их подготовку и концентрацию войск на этом направлении задолго. Поэтому никто никого здесь застать, в принципе, врасплох не мог. Там хорошо укрепленные. Во-первых, там леса, там реки, там аж 4 реки на этом участке. И преодолеть, форсировать их достаточно тяжело будет. Да? Особенно учитывая то, что у них количество техники и, самое главное, подразделений. Я же еще раз упираю. Подготовленность подразделений. Ты понимаешь, такая вещь, как форсирование водного препятствия, даже маленькой речки, там 20-метровая, она требует достаточно серьезной слаженности действий инженерных подразделений и тех, которые будут пересекать. А поскольку там таких подразделений, которые бы этому учились, фактически нет, то для них это представляет огромнейшую проблему. Плюс леса на этом направлении, которое проходить тоже очень тяжело. У них обороняться легко, а двигаться тяжело. Там вот эти леса, они тянутся практически от всей белгородской границы и туда аж за лиман в сторону Бахмута. То есть вот эта вся часть идет, она очень лесистая. Поэтому, какие у них мотивы? Первый мотив — это, безусловно, отбросить наши силы за естественный рубеж Оскола. Им нужна станция, им нужна логистика, поскольку у них все нарушилось. То, что шло через Валуйки, далее шло через Купянск, шло далее на так называемую Луганскую Народную Республику, сейчас им приходится использовать намного менее удобное транспортное плечо. Поэтому им надо критически важно для снабжения всей этой группировки на Донбассе. Им очень неудобно стало. Плюс это нависает над ними, вот, и они видят постоянную опасность, что для них это проблема, что в случае нашего наступления на Купянском направлении очень легко зайти в тыл, так называемый ЛНР, и миновать вот эти укрепленные укрепрайоны и зайти туда, по сути, в тыл, да, и что приведет к паническому бегству, то, что мы наблюдали ранее во время Харьковского нашего наступления. Это первая задача, то есть отбросить за реку и предотвратить любые наши наступательные действия, поскольку мы контролируем плацдарм, с которого нам наступать удобнее, намного удобнее сейчас с этих позиций. Вторая причина, ты ее уже назвал, это попытка оттянуть наши резервы и не дать ввести в бой оперативные и тактические резервы Генштаба, которые будут задействованы, когда будет обнаружена серьезная, скажем так, прорехи в российской обороне на юге. И туда эти резервы будут перенаправлены. Они логически понимают, что в условиях, когда они здесь сильно очень поддавливают и создают опасность прорыва до Купянска и далее уже в направлении Харькова, Генштаб будет держать их, естественно, в резерве, придерживать, вместо того, чтобы их ввести где-то в бой и достичь серьезного прорыва, тем более, что сейчас мы уже в нескольких местах уже прорвали первую линию обороны и приступили к разбору второй линии обороны. А теперь, внимание, когда уже, по сути, западные союзники анонсировали передачу нам серьезных крылатых ракет, которые специально были разработаны для уничтожения бункеров, то есть их линия обороны фактически может треснуть по всей линии, понимаешь? И тогда начнется коллапс необратимый. То есть если оборона ломается на одном участке, она может очень быстро коллапсировать по всей длине. И тогда их бегство, по сути, станет необратимым. Вот чего они боятся. И поэтому, дабы этого не произошло, они всячески пытаются давить, вот еще раз повторю, массой. Их много, но они не представляют из себя единую какую-то силу. Да, они могут переть, могут давить, могут выдавливать нас с каких-то участков фронта. Но серьезного успеха эта масса достичь практически не сможет, как бы им, условно говоря, какие приказы бы им при этом не отдавали. Ну и третья причина: Путин хочет добиться какого-то прогресса, показать на фронте к открытию нового политического сезона. Как известно, лето — это всегда пауза, да. Конгресс США уходит в отпуск, да, все мировые парламенты отсутствуют. Сейчас начинается политический сезон, все оживает. Открывается Генассамблея ООН в Нью-Йорке, куда Зеленский уже заявил о том, что он полетит. Вот эти все встречи, раунд переговоров очередной, который Украина инициировала после Саудовской Аравии, следующий в Индии состоится. Путину критически важно добиться хоть какого-то малейшего успеха для того, чтобы его представить в качестве, в начале этого политического сезона, представить его в качестве важного аргумента, почему Россия не проигрывает, почему Россия не сдается и почему Россия будет эту войну продолжать. Поэтому ему важно хоть что-то захватить, как с Бахмутом, знаешь, что такое некий символизм. Вот они концентрируются, знаешь, на чем-то, вот какой-то символ. Неважно, сколько это будет стоить, будем заваливать трупами, как в Бахмуте, десятки тысяч были положены, совершенно бессмысленно, бесцельная бойня. Вот они положили там лучшие подразделения и Вагнера, и ВДВ, взяли руины этого города. И что сейчас в итоге? Сейчас они оттуда начинают медленно отступать. Уже часть тех позиций, которые они захватили с огромным напряжением и огромными потерями, они уже оставили. То есть мы сейчас активно движемся по этой трассе Славянско-Бахмутской. Вот отжимаем их туда, вот движемся как раз в сторону... Это Берховка, Красная Поляна, и то же самое это направление там севера, и точно так же их выдавливаем с южных позиций. Ну, то есть, в принципе, у них военная мысль господина Герасимова, она всегда одна и та же, понимаешь? Надо что-то захватить, вот, что-то захватить, лучше какой-то дате захватить, вот, и чтобы мы могли потом это предъявить в качестве огромной победы, понимаешь? Вот мы захватили все. Кто, вот скажи мне, кто у них сейчас вспоминает вообще слово «Бахмут»? Они трубили, когда мы оттуда вышли, они трубили, кричали там, по-моему, неделю или две. Все, великая победа, чуть ли не проводили аналогии со Второй мировой.
Да, именно так.
Чтобы мы чуть ли не Берлин взяли, понимаешь? Мы же взяли Бахмут. Сколько вот было, сколько они вообще вспоминали про Бахмут с момента, когда уже там мы оттуда ушли? Сколько? Да ноль. Они уже забыли вообще. У них уже нет этот. Они, правда, называют Артемовск еще там по убогой, значит, советской традиции. Они забыли. Вот то же самое с этим Купянском, понимаешь? Вот то же самое. Попытка. Давайте завалим. Трупами захватим, потом скажем, что это великая победа, и забыли. Все, неважно. Самое главное, почему забыли? Потому что вспоминать ей нечего, понимаешь? Это мне напоминает Северную Корею, которая празднует победу в войне 50-53 года, которую они на самом деле просрали и потеряли 4000 квадратных метров территории. Сами напали на Южную Корею, сами проиграли. 3 миллиона людей погибло в этом войне. Они говорят, мы победили. И вот Шойгу летал же как раз на годовщину этой самой победы. Вот это победа, понимаешь? То есть Северная Корея это ж, как сказать, маленькая Чучхе, вот, большого Чучхе, которая сидит в Москве, понимаешь? Там ублюдки только корейские, а тут ублюдки уже, извините, кремлевские.
Так, значит, у нас 48 тысяч в эфире, 15 тысяч поставили лайки. Мы продолжаем. Буквально мы в эфире 37 почти минут. У нас еще немножко есть время. Вот смотри, появилась сегодня информация, по-моему, пока никем не подтверждена, но в пабликах относительно того, что якобы Лукашенко в связи с Вагнером, да, их присутствием в поселке Цель Могилевской области, там возникла проблема их с их финансированием, нахождением или чем-то еще. И какие-то, опять же, то ли подтверждены, то ли не подтверждены, какие-то соединения там... В сотнях выражающихся лиц переместились в Краснодарский край. Правда, неправда, неважно. В общем, это еще всегда, знаешь, загадка. Вопрос в другом. Видишь ли ты, замечаешь ли ты, считаешь ли ты, что вот за эти даже там неделю, там, что мы общались 2 недели, пока обсуждали все это, напряжение то ли возрастает на польской границе, то ли оно, наоборот, как-то рассеивается. И ЧВК «Вагнер», опять же, так сказать, в контексте происходящего. Ведь не происходит усиления такого видного глазу, чтобы там прям стягивалась бронетехника к границе с Польшей или что-то в этом роде, чтобы можно было говорить, ну, они все-таки в том или ином виде готовятся. Ну, как в 21 году дважды гоняли войска, там, несколько сот тысяч к границе Украины. Ничего этого вроде бы не происходит, хотя риторика, она вся та же выдержана. Про то, что, значит, ну, сейчас уже запустили этого клоуна Медведева, про то, что, значит, Польша приготовится, там, незаконные какие-то захваты были территории, которые Сталин подарил. Ну, вот весь тот дикий набор. Что ты видишь в этом во всем? Ну, и в целом, вот, Вагнер и сам конкретно Пригожин, все равно остается открытым вопрос, зачем его оставили, зачем его сохранили, так сказать, и куда это все может двигаться вот в этой истории.
Ну, послушай, реагировать на заявление алкогнома Медведева...
Ну, да.
Да, безусловно. А вот то, что происходит с Вагнером, это важно, действительно. Поскольку здесь есть, я вижу, серьезную угрозу, несмотря на то, что... Смотри, они то же самое заявляли о том, что они прекратили учения и даже показывали, значит, видео, когда якобы из Крыма уходят участвующие в учениях российские военные, эшелоны показывали по Первому каналу российского телевидения, вот, а сами в это время готовились к полномасштабной войне. Вот. Поэтому я не особо верю в то, что какие-то вагнеровцы серьезно оттуда уходят, что там есть какие-то серьезные проблемы. Это может быть вполне возможно просто частью ИПСО, вот, которую они проводят с целью усыпить бдительность. Я, наоборот, вижу сейчас возрастание серьезной угрозы для Польши, поскольку ключевая задача, зачем туда зашли вагнеровцы, она очевидна. Они нужны для совершения диверсионных рейдов на территории Польши. Им нужно уничтожать логистику, портовые склады, железнодорожные пути, вокзалы, поскольку главное, что беспокоит Путина, это военные поставки вооружения, которые идут через Польшу в Украину. Польша стала давно, с момента войны, ключевым хабом транспортным, и основной способ доставки морским путем или авиационным путем, а далее все оно уже по железным дорогам уже поступает в Украину. Ну, понятно, что-то завозится там какими-то автоколоннами, но в основном это все идет железнодорожными путями сообщения. Поэтому Путину достаточно, он понимает, что сейчас критический момент, ему достаточно подорвать, нарушить эту логистику хотя бы на пару недель для того, чтобы создать очень серьезные проблемы для нашего наступления. Да? И он понимает, что сделать это можно абсолютно реально с помощью ДРГ. Эти ДРГ, причем, могут заходить не только с территории Беларуси, там еще Калининградская область. Поэтому основная задача, как мне кажется, которая на них возлагается, это проведение диверсионных актов сразу в нескольких местах для того, чтобы парализовать вот это самое сообщение военной поставки в Украину. При этом какая-то часть вагнеровцев может специально имитировать вторжение в так называемый Сувалский коридор. Это будет носить ситуационный характер. Вплоть до того, что даже несколько там сот вагнеровцев, они могут туда послать нелегальных мигрантов, неважно. То есть они будут пытаться отвлекать внимание или пытаться, значит, там имитировать это, бегать там какую-то стрельбу по лесам. То есть пытаться оттягивать на себя внимание стражей граничной польской, то есть пограничной службы их и армии. Вот. Польша заявила о намерении, смотри, как они, ты говоришь, это все несерьезно. Смотри, первоначальный запрос пограничной службы был к армии Польши всего лишь 1000 лиц личного состава. Они сказали, прикиньте нам 1000 военнослужащих. Что закончилось? Армия Польши сначала сказала 2000, а теперь они уже 10 тысяч перебрасывают. Правда, такое не происходит, когда угрозы нет. То есть, если они решили в 10 раз контингент больше, чем их изначально просила польская пограничная служба, значит, они видят, что там есть серьезная опасность. Поэтому они могут заходить с территории Калининградской области, и они там точно уже находятся, эти дорогие готовы. И я еще на одно обращаю внимание, Марк. Недавно был задержан буквально на днях 16-й по порядку агент российских спецслужб. Квалифицированный, подготовленный, с паспортом...
В Польше?
В Польше. С паспортом Республики Беларусь. И, как сказали, то, что была утечка в СМИ, он не был лохом. То есть это не был там из серии, знаешь, там нашли какого-то туриста, там его присунули, сказали, так, ты работаешь теперь на ГРУ. Ты для нас будешь собирать информацию, вот тебе симка. Вот так, времени тебя учить нет, значит, будешь выполнять какие-то вещи. Нет, он умел много. Он уничтожал документы, он уходил от слежки, да, он менял конспиративные квартиры, они его ввели очень долго. То есть это был подготовленный кадровый сотрудник спецслужб. Да, он был с паспортом Республики Беларусь. Так вот, уже 16-й агент, смотри, это они только взяли 16-го, а сколько они еще не взяли. И что интересно, они сказали, его ключевая задача была наблюдение за железнодорожными путями, станциями и складами. То есть, зачем это происходит? Если ты не собираешься ничего там делать, никаких проводить актов диверсионных, нахрен тебе следить за железной дорогой? Зачем? Кстати, предыдущие, которые были, перед этим была взята, раскрыта целая ячейка, их было, по-моему, или четверо, или пятеро. Там, кстати, даже гражданин Украины был, там были граждане России, гражданин Украины один был. Они тоже следили за железнодорожными станциями. Понимаешь? То есть это все нам указывает на то, что ключевая задача нахождения вагнеровцев, еще раз повторю, это совершение крупных диверсионных актов на территории Польши. Они, кстати, могут их создавать для отвлечения внимания в той же даже и Литве. Я не исключаю. Кстати, Латвия тоже очень серьезно к этой всей истории готовится. То есть опасность, мы понимаем, их спецслужбы имеют информацию агентурную. Опасность, в принципе, есть для всех стран региона. Все они потенциально являются мишенями. Поэтому сегодня, кстати, загорелся, был очень крупный пожар на Мозырском НПЗ. Да. Служба безопасности Украины 4 августа предупредил о том, что существует план сжечь именно этот, устроить диверсионный акт, который должны были совершить российские кадровые военные под видом вагнеровцев. То есть там имеется в виду, что в лагере вагнеровцев находятся, ну, абсолютно, ну, там, на, скажем так, под, это их агентурная легенда, что они вагнеровцы, находятся российские кадровые военные, сотрудники спецслужб. Так вот, СБУ заявлял о том, что будут российские кадровые военные совершать теракт на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе с целью обвинения Украины и втягивания Беларуси в войну. И вот сегодня седьмой день, ровно через неделю после этого предупреждения этот пожар произошел.
Ну да, да, действительно была информация, но они будут и для профилактики, или для тренировки могут такие вещи тоже делать.
Так абсолютно сказать, верно. Это может быть и тренировка. Ну что им там жалко спалить какое-то НПЗ на территории Беларуси? Они могли даже охрану не ставить в известность. Просто зайти, знаешь, КГБ и военная разведка в советское время тоже такие акции проводили, планировали. Понимаешь, да как вот, не предупреждая охрану, да, потренируемся. Уничтожен тот или иной объект. Вполне возможно, что это была тренировка.
Да. Ну что же, 45 минут мы в эфире. Сегодня не будем тебя сильно мучить. Оставим что-то про запас. У нас там будут еще некоторые соображения на ряд будущих эфиров. И надеюсь, что у тебя там все будет хорошо и всегда найдется время с нами поговорить. 53 с лишним тысячи нас смотрят, 18 тысяч поставили лайки. Напоминаю, пожалуйста, подписывайтесь на канал Тараса Березовца. В описании к этому видео по ссылке вы можете его обнаружить. Также и на канал Фейгин Лайф подписывайтесь тоже. Буквально завтра вас ждет эфир с Юрием Фельштинским. Напоминаю вам, он одним из первых, тогда его как-то очень критично восприняли относительно его, ну, выглядевшей фантастической версии, с версией о возможной войне из Беларуси, чуть ли не ядерной, в адрес Польши и НАТО. Вот. Но завтра мы как раз все это и обсудим в контексте в глобальном, все вот эти тренды. Хорошо, что мы с Тарасом успели это все начать обсуждать. Ну что, Тарас, спасибо тебе огромное, спасибо всем зрителям. Увидимся завтра. Всем пока.
Спасибо, Марк, и спасибо всем за ваши просмотры, друзья.